Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Семьдесят лет назад, 17 сентября 1939 года, войска Советского Союза вторглись в Польшу. США отказываются от размещения своей ПРО в Чехии и в Польше. Акция в поддержку новороссийских правозащитников в Москве. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Как я уже сказал, 70 лет назад войска СССР начали так называемый освободительный поход. Они вторглись в Польшу. Как воспринимают эту дату сегодня в Варшаве, а также в Киеве и в Минске? На очереди у нас репортажи из всех этих городов. Для начала Алексей Диковицкий расскажет о мероприятиях, посвященных этой дате сегодня в Варшаве.
В Польше к дате подходят серьезно. Президент страны Лех Качинский отказался даже от поездки на чрезвычайный саммит Европейского Союза в Брюссель. По всей Польше пройдут сотни мероприятий, связанных с этой датой.
Это не только урочистости, это не только конференции.
Это не только торжественные мероприятия, конференции, но люди во всех уголках Польши будут отдавать дань памяти жертвам тех событий, приводя в порядок могилы погибших. В этом примут участие и органы местного самоуправления, и общественные организации, особенно в восточной части Польши.
Вообще на всходней стене Рзеczpospolitej.
Говорит секретарь Совета охраны памяти жертв сражений и мученичества Андрей Пшевозник. В Варшаве основные торжества пройдут во второй половине дня возле мемориала погибшим и убитым на Востоке. В Королевском дворце будет открыта обширная выставка, посвященная событиям 17 сентября 1989 года. А мэр столицы Ханна Гранкевич-Вальц обратилась к варшавянам с призывом зажечь вечером в своих окнах свечи памяти. Эту память нужно хранить, чтобы мы, поляки, помнили, кто мы и кем мы были во время одной и другой оккупации, советской, гитлеровской. Это символический знак, знак памяти тех, кто погиб, и тех, кто страдал от репрессий уже после Второй мировой войны. Заявила Ханна Гранкевич-Вальц. Что касается исторической оценки событий 17 сентября 1939 года, то она в Польше однозначна. В этот день Красная Армия нанесла удар в спину сражающимся на Западном фронте с гитлеровскими войсками польским солдатам. Затем гитлеровские и советские солдаты устраивали торжественные встречи и совместные парады в Белостоке и Бресте. То есть Польшу поделили два союзника – Германия и Советский Союз. Накануне 70-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу в парламенте страны разгорелся спор. Крупнейшая оппозиционная фракция «Право и справедливость» настаивала на том, чтобы в тексте резолюции, в той ее части, где речь идет о Катыни, массовое убийство польских солдат было названо геноцидом. В свою очередь, правящая гражданская платформа и посткоммунисты говорили, что от такой формулировки следует воздержаться. В конце концов, депутаты пришли к соглашению, постановив, что в тексте будет идти речь о целом ряде преступлений на территории оккупированной Польши, в том числе и Катыни, которые имели признаки геноцида. В тексте дважды звучит слово «Катынь». Там говорится также, что архипелаг ГУЛАГ забрал сотни тысяч человеческих жизней всех народов, в том числе и многих граждан Советского Союза. Организация системы уничтожения и ее долгосрочность и масштабы придали всем этим преступлениям, в том числе и катынскому преступлению, признаки геноцида.
В тем сбродни катынский знамена людобуйства,
заявил спикер польского сейма Бронислав Комаровский. Резолюция, а подобные документы в польском парламенте принято принимать единогласно, будет принята 23 сентября.
Рассказывал корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий. А теперь на очереди репортаж из Киева, также посвященный дате 17 сентября 1939 года. У микрофона Владимир Вахненко.
Официальная коммунистическая пропаганда называла этот поход Красной Армии освободительным «золотым сентябрем». После этого похода большая часть Западной Украины вошла в состав Советского Союза. И через несколько месяцев были образованы Волынская, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, говорит историк Александр Полий.
И население, и, безусловно, официальная власть Советской Украины воспринимала это как позитив, как возобновление целостности украинского народа. И, конечно же, большинством это воспринималось очень позитивно. Так или иначе, присоединение Западной Украины к остальной части Украины – это был исторически неизбежный процесс. Просто исходя из того, что эти земли всегда в историческом плане были заселены украинцами, все города там были основаны украинцами и украинцами. украинскими князьями.
С точки зрения международного права, введение советских войск на тогдашнюю польскую территорию было откровенной агрессией, и этот факт не перечеркнуть разговорами о братском воссоединении единого народа. Население Западной Украины действительно встречало красноармейцев цветами, но советская власть принесла этим украинцам невиданные репрессии и террор, отмечает и Александр Полий.
Вначале действительно большинство населения Западной Украины поддерживало установление советской власти, поскольку перед тем существовал репрессивный польский режим, который проводил так называемую политику пацификации, направленную против Украины и украинцев западных. Но репрессии советские, они оказались куда жестче польских.
За почти два года на восток и север Советского Союза и Западной Украины были депортированы, по разным данным, от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Бесспорно, что произошедшее 70 лет назад объединение земель Украины – эпохальное событие в судьбе украинского народа. Однако нынешнее поколение должно помнить уроки непростого объединения и уважать чувства тех, кому эти события причинили боль, подчеркивают украинские историки. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Ну и в продолжении темы о том, как 17 сентября воспринимают в Минске, рассказывает Виталий Цыганков.
Фактически в каждом западно-белорусском городе одна из центральных улиц носит имя 17 сентября. Парадоксально, однако, что ни в советской, ни в сегодняшней Беларуси эта дата не имеет никакого официального статуса. Историки сходятся на том, что в своем большинстве белорусы встречали освободительный поход Красной Армии с цветами и надеждами. Но очень быстро эти чувства сменились горьким разочарованием. Вместо национального освобождения пришли репрессии, колхозы и насильственная русификация. Об этом говорит историк и исследователь того периода Татьяна Протько.
События 17 сентября для Белоруссии имеют и радостное, и не очень радостное значение. Радостное, потому что разделенный на разные государства народ стал одним народом. Грустное, потому что началась большевизация. Буквально в первые месяцы, которые последовали за этим событием, в Беларуси нашли порядка 150 контрреволюционных организаций. И все эти организации были ликвидированы. Ну, то есть и люди тоже ликвидированы. Большевизация, особенно предвоенная большевизация в Западной Беларуси, это трагическое событие. И последствия его ощутимы и до сегодняшнего дня.
Кстати, советские органы не только проводили этнические чистки поляков, не только репрессировали противников советской власти, но и тех, кто сражался с властью польской. Очень сильно и влиятельно на белорусских землях Коммунистическая партия Западной Беларуси, КПЗБ, по приказу Сталина была распущена Коминтерном еще в 1938 году. А после прихода Советов под репрессии попали известные деятели белорусского национального движения. Кстати, даже после объединения старая польская граница де-факто продолжала существовать. Жители западной части республики не могли без специального разрешения попасть в восточную часть. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай отверг возможность серьезных фальсификаций на прошедших 20 августа президентских выборах. Вместе с тем он призвал расследовать все жалобы на возможные подтасовки голосов справедливо и без предрассудков. Ростехнадзор, как ожидается, обнародует сегодня данные технического расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это планировалось сделать во вторник, однако глава ведомства Николай Кутин тогда сказал, что итоговый акт еще не готов. Авария случилась 17 августа. Погибли 74 человека. Один до сих пор числится пропавшим без вести. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16. Ранены более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил. Еще трое итальянцев ранены. Остальные погибшие и пострадавшие местные жители. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Конституционный суд Молдавии признал законным назначение спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. На севере Йемена, где правительственные силы ведут борьбу с шиитскими повстанцами, в результате авиаудара в среду погибли около 80 человек. По словам свидетелей, большинство – мирные жители. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названы снижение объемов перевозок. Сегодня в Сочи открывается 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. В Германии 10 человек получили ранения после того, как 19-летний учащийся бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Еще раз напомню нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные рубрики и проекты, такие как «Запад-Восток», «Право автора», «Историческая комиссия», «Переслушивая Свободу» и многое-многое другое всегда на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Одна из главных международных новостей сегодня – то, что США заявили об отказе от своих планов разместить элементы ПРО в Чехии и в Польше. О том, как следует расценивать решение администрации Барака Обамы, мой коллега Андрей Шары расспросил известного московского внешнеполитического эксперта Андрея Пьянковского.
Комбинация причин. Во-первых, если обратиться к истории американских внутриполитических дебатов от ПРО, то для республиканцев планы ПРО вообще любые были всегда такой священной коровой, почти квазирелигиозной темой. Демократы всегда относились к ним очень скептически. Поэтому какой-то определенный пересмотр этих планов был неизбежен. Более фундаментальная причина. Вот эта декларированная цель, она действительно так воспринималась администрацией Буша, защищать территорию Соединенных Штатов и их союзников от возможных ядерных ударов Ирана, она ведь молчаливо предполагала, что Соединенные Штаты примиряются с неизбежностью ядерного Ирана. Если американцы строят такую дорогостоящую на многие годы вперед рассчитанную систему, то это посылало как бы очень важный сигнал для иранских мужц. Ребята, вам ничего не угрожает. Военного превентивного удара мы не нанесем, мы уже сооружаем свою систему. И это привело к той ситуации, которая сегодня сложилась. Вот буквально все события последних недель, дней, включая этот секретный визит Нетаньяху в Москву, не оставляют никаких сомнений, что израильтяне, которые поняли, что никто Иран не будет останавливать, берут дело в свои руки. И они уже не скрывают, превентивный удар будет нанесен в любом случае. Для Ирана и для Израиля это социальный вопрос. Перспективы всей этой будущей системы и защиты от Ирана, они сегодня смотрятся совершенно другим образом. Ну и плюс та истерика совершенно неадекватная, которую устроила Москва в течение нескольких лет, утверждая, что 10 перехватчиков и один радар угрожают российскому потенциалу ядерного сдерживания. Это все военные эксперты знают, что это не так. Но если есть возможность сделать в обстановке, в атмосфере вот этой перезагрузки что-то приятное Москве, то почему бы это не сделать?
В России наверняка это решение американской администрации будет воспринято как большая внешнеполитическая победа Кремля и подтверждение твердости внешнеполитического курса нынешнего кремлевского руководства. Для Соединенных Штатов это большая репутационная потеря и внешнеполитическая неудача, на ваш взгляд?
Администрация Обамы сознательно идет на такие вещи. Ведь это же не одна гигантская победа российской дипломатии. Вторая – это практически отказ от приема в НАТО в ближайшей перспективе Грузии и Украины. В Вашингтоне господствует мнение, насколько оно обосновано, это другой вопрос, что для Соединенных Штатов важнее всего ситуация на Большом Ближнем Востоке, Афганистан, Иран, борьба с терроризмом. Для этого нужна поддержка Путина. Они по-прежнему говорят Путина, несмотря на все наши конституционные формальности. А для этого ему что-то надо заплатить, поэтому вот нужно идти на уступки. Вот эти две уступки все время в списке того, чем мы будем платить Путину, ПРО и отказ от расширения НАТО фигурировали.
Мнение известного политолога Андрея Пьянковского о последствиях отказа Соединенных Штатов от планов разместить элементы своей противоракетной обороны в Чехии и в Польше.
Чем глубже исполнение, тем медленнее темп. Четверти оказались равны восьмым.
Поверх барьеров разговор о времени в музыке. Музыка пытается попасть в вечное настоящее. Потому что без времени музыка не может существовать. Она связана с длительностью.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня группа ульяновских активистов провела часовой санкционированный пикет на Театральной площади в Москве с требованием сохранить всеобщие выборы мэра Ульяновска. Среди лозунгов был и призыв к отставке губернатора области Сергея Морозова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Около года назад в региональном правительстве, которое возглавляет губернатор Сергей Морозов, родился план отменить прямые выборы глав городов и районов там, где они еще проводятся, в том числе и в Ульяновске. Вместо этого было предложено выбирать мэра из числа депутатов городской думы, которая более чем на две трети состоит из единороссов. В июле большинство членов фракции «Единой России» в городской думе, включая ее председателя Василия Гвоздева, публично обратились к секретарю регионального политсовета партии Игорю Тихонову. Они предложили не отнимать у жителей всенародных выборов главы города, дабы не подрывать авторитет партии заведомо непопулярным решением. Но руководство области и «Единой России» продолжали склонять депутатов-единороссов к тому, чтобы изменить устав города и отменить всенародные выборы мэра. Василий Гвоздев говорит, что это было не давление, а внутрипартийная дискуссия.
Есть три способа избрания мэра города, и идет профессиональная дискуссия. А то, что у нас в области Сергей Иванович Морозов разрешает такие дискуссии, и с помощью общественности, политических партий и городской думы позволяет выработать единственное верное решение, но это же здорово. Если бы мы молча просто где-то втихаря приняли решение, наверное, это было бы не очень хорошо.
Дискуссия, тем не менее, так и не вышла из кулуаров «Единой России». Чтобы сохранить остатки выборной демократии, группа граждан дважды инициировала проведение в Ульяновске местного референдума о порядке избрания мэра. И оба раза не удалось собрать нужного количества подписей в поддержку плебисцита. Член инициативной группы, предприниматель Исаак Гринберг, объясняет, почему.
Потому что из 20 дней, разрешенных законом, у нас фактически осталось на сбор подписей 13. А 7 дней ушло на то, чтобы зайти к нотариусу, подписать документ. Избирком 3 дня рассматривал и утвердил представителя по финансовым вопросам. Ушло 2 дня на открытие счета. Деньги перечислили на изготовление подписных листов. Эти все дни нам засчитали в 20 дней сбора подписей. А на самом деле это нарушение закона с точки зрения наших юристов.
В конце концов, депутаты-единороссы сломались. Внутрипартийная дискуссия закончена. На днях губернатор области Сергей Морозов высказался за такую схему выборов мэра города, при которой он выбирается жителями и становится председателем думы, то есть фигурой в целом декоративной, а городскую администрацию возглавляет нанятый сити-менеджер. Скорее всего, именно эта схема и будет предложена горожанам для публичных слушаний. Депутатам же придется объяснять народу, почему партийные дисциплина для них оказалась дороже собственного мнения и прямых выборов главы городской исполнительной власти. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В эфире «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Обнародование результатов президентских выборов в Афганистане поставило в деликатное положение Вашингтон. Американские командующие рекомендуют увеличить американский контингент в стране. Оппоненты такой меры заявляют о том, что сомнительный исход выборов сведет на нет попытки стабилизировать страну, рассказывает Алан Давыдов.
Победа Хамида Карзая с 54% голосов выглядит откровенно сомнительной, на взгляд американских наблюдателей. В американской прессе было немало сообщений о массовых подлогах и фальсификациях в ходе голосования. По мнению наблюдателей Евросоюза, примерно 1,5 миллиона голосов, то есть четверть опущенных бюллетеней, можно считать сфальсифицированными. Какие выводы можно сделать из этой ситуации? С таким вопросом я обратился к профессору политологии университета Вилланова в Пенсильвании Хафизу Малику. Происходящее в Афганистане в последние недели не оставляет сомнений в подтасовке на выборах, особенно на юге страны. Карзай, стремясь обеспечить себе большинство голосов всеми силами и средствами, ведет себя неразумно. Подтасовка голосов не послужит внутриполитической стабильности и укреплению доверия к его правительству. Если даже Центр избирком признает Карзая победителем, оппозиция не согласится с этой победой и может начаться сопровождаемая насилием конфронтация севера и юга. Тогда Карзаю придется противостоять не только талибам, которые в основном являются его соплеменниками пуштунами, но и жителями севера страны, не пуштунам, оспаривающим результаты выборов. Предварительный вывод о вероятной победе Карзая вызвал разногласия и среди международных наблюдателей за выборами. Наиболее ярко эти разногласия проявились между американским дипломатом Питером Гелбрейтом, заместителем специального представителя ООН в Афганистане, и его начальником, собственно, собственным представителем ООН, норвежцем Каем Айде. Гелбрейт – сторонник публичного подхода. Он настаивает на тщательном пересчете голосов, который может привести ко второму туру состязания между Хамидом Карзаем и его главным соперником, северянином Абдулой Абдулой. Айде же предлагает осторожные дипломатические меры, чтобы замирить соперников и способствовать созданию коалиционного правительства. Профессор Хафиз Малик, что же может сделать Вашингтон в этой ситуации? Думаю, самое лучшее, что может сделать американское правительство, дать понять Карзаю, что выборы, омраченные многочисленными подтасовками, нельзя считать приемлемыми. В этой ситуации целесообразнее всего провести новые выборы, сделав так, чтобы на этот раз они действительно были честными. Но вопрос в том, возьмут ли США на себя миссию внушить это Карзаю и даст ли он согласие. Пользуясь поддержкой Вашингтона, Карзай понимает, что и Вашингтон зависит от него. Между тем, президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с канадским премьером Стивеном Харпером в Вашингтоне в среду отмел предположение о скором направлении дополнительных сил в Афганистан.
Рассказывал Алан Давыдов. Реплика президента России во время встречи с участниками Валдайского клуба о том, что он хотел бы пообщаться во время визита в США с американскими диссидентами, вызвала несколько недоуменную реакцию у американских комментаторов. Слово Яну Рунову.
По мнению американских экспертов, российского президента ожидает разочарование на пути поиска американских диссидентов. На вопрос, что такое американские диссиденты и есть ли они вообще, эксперт по правам человека, научный сотрудник Нью-Йоркской исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон ответил. У нас нет таких, к кому применим термин «диссидент». У нас есть критики американской системы правления. Есть очень радикально настроенные критики. Но их не преследуют за убеждения, не сажают в тюрьму, не лишают гражданства, не ссылают. Например, есть группы, убежденные в том, что правительство Буша, если не само устроило теракт 11 сентября, то спровоцировало их или просто позволило террористам их совершить для того, чтобы оправдать вторжение в Ирак. Но членов этой группы не арестовывают, не выгоняют с работы. Есть ли в Америке узники совести? У нас нет их, насколько мне известно. Есть ли политэмигранты? Нет, у нас нет таких сейчас. Есть люди, недовольные жизнью в Соединенных Штатах, недовольные правительством, общественным устройством и переехавшие в Канаду, в Европу или еще куда. Но их немного. Они предпочитают жить в другом обществе и имеют на это право. Но были же в Соединенных Штатах диссиденты? Да, последний раз, когда в Америке действительно преследовали инакомыслящих, это во времена маккартизма, более 50 лет назад. Тогда сажали в тюрьму, выгоняли с работы, кто-то вынужден был бежать из страны. В основном это были режиссеры, актеры, писатели, певцы. Во время Вьетнамской войны правительство приказало следить за активистами антивоенного движения. Тогда некоторые переезжали в Канаду, чтобы избежать призыва в армию и отправки во Вьетнам. В разные времена в Америке бывали стычки демонстрантов с полицией. Особо агрессивных арестовывали, но вряд ли можно назвать политическими диссидентами тех, кто взрывал здания или швырял чем-то в полицейских. В советские времена советская пропаганда называла диссидентами члена Компартии Соединенных Штатов Анджелу Дэвис, которая отсидела 18 месяцев по обвинению в соучастии в убийстве, и индейца Леонардо Пелтьера, отбывающего тюремный срок по обвинению в убийстве федеральных агентов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты отказываются от планов разместить элементы противоракетной обороны в Европе, ракет-перехватчиков в Польше и радаров в Чехии. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16, ранено более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил, 3 итальянцев ранены, остальные погибшие и пострадавшие – местные жители. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокат Ходорковского Елена Липцер сообщила, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Конституционный суд Молдавии признал законным назначение спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. На севере Йемена, где правительственные силы ведут борьбу с шиитскими повстанцами, в результате авиаудара в среду погибли около 80 человек. По словам свидетелей, большинство – мирные жители. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников, или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названо снижение объемов перевозок. Активисты из Ульяновска проведут сегодня в центре Москвы пикет с требованием сохранить всеобщие выборы главы Ульяновской администрации. Сегодня в Сочи открывается 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. В Индонезии, по сообщению полиции, убит предполагаемый организатор недавних терактов в отелях столицы страны Джакарты. Президент Афганистана Хамид Карзай отверг возможность серьезных фальсификаций на президентских выборах. В Германии 10 человек получили ранения после того, как 19-летний учащийся бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, новый выпуск радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии уже автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день. Вот мы как раз сегодня будем говорить о том, что прозвучало только что в новостях, что Хамид Карзай отверг возможность таких масштабных нарушений на выборах. Действительно, именно масштабных. Он не совсем отверг возможность нарушений, но масштабных, по крайней мере, в том объеме, в котором вчера у них говорили представители миссии Совета Европейского Союза в Афганистане, миссии наблюдателей. Напомню, что они предполагают, что 1,5 миллиона бюллетеней были фальсифицированы на этих выборах. Если учесть, что всего в выборах приняли участие 39% избирателей, то есть это, извините за математику в эфире, но это 5 600 000 человек, то вычтите 1,5 миллиона, и получится, что Карзай не набрал 50%, 50 плюс 1 по афганской конституции, 50 плюс 1 голос, для того, чтобы пройти в первом туре выборов, то есть надо организовать второй, что практически представляется невозможным, потому что надвигается зима, потому что нет денег, потому что и так огромное количество избирательных участков были закрыты на этих выборах по соображениям безопасности, а сейчас ситуация еще хуже, и вот сегодня опять новый теракт, самоубийца, смертник взорвался в Кабуле. Так что организовать второй тур практически не представляется возможным. И мы сегодня в программе размышляем о том, а что же делать в такой ситуации. Как бы эксперты предполагают, что, ну, возможно, может быть, надо было организовать какое-то коалиционное правительство. О чем сегодня у Карзая спросили, Карзай ответил очень жестко, что если организовать коалиционное правительство, то не надо было проводить выборы. И не надо было идти на все эти жертвы, на которые Афганистан пошел, можно было без этого обойтись. Единственный выход, который видится возможным, это либо Запад не будет возражать и закроет глаза на эти самые недостатки выборов, которые были, что маловероятно. Естественно, потом уже слово сказано, либо возможность того, что будет сформировано какое-то правительство согласия. Это не коалиционное правительство, но те кандидаты, которые принимали участие в выборах, что они будут участвовать в этом новом правительстве. Еще один вариант – это аннулировать результаты выборов и созвать Лойд-Джиргу, Великое собрание Афганистана, которое могло бы пересмотреть Конституцию, но оно тоже маловероятно, и Карзай никогда на это не пойдет.
Ирина, спасибо. Я напомню, что это будет одной из главных тем нового выпуска радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина и который выйдет в эфир, как всегда, в 22 часа по московскому времени, сегодня сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Октябрьском городском суде Новороссийска прошло предварительное заседание по заявлению городской прокуратуры о ликвидации Новороссийского комитета по правам человека за экстремизм. В ходе заседания адвокаты организации Станислав Горлов и Марина Дубровина, сотрудничающие по этому делу с правозащитной ассоциацией «Агора», подали ряд ходатайств, в том числе о назначении лингвистической экспертизы по этому поводу. И одновременно в Москве сейчас должен был начаться митинг цели. Акция в поддержку новороссийских правозащитников, которых власти упрекают, вернее, обвиняют официально в экстремизме. И на месте событий находится мой коллега Мумин Шакиров, который расскажет нам о том, начался ли этот митинг, и если да, то что он собой представляет. Мумин, здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте. Действительно, акция протеста началась где-то минут 15-20 назад. Здесь происходит такой перформанс. Активисты движения «Автономное действие» и «Анархисты Москвы» вот, значит, читают фрагменты или приводят цитаты из Вяземского, Пушкина, Гёте, Блока. А рядом стоит эксперт тоже из этих из активистов, который признает все эти цитаты экстремистскими, разжигающими межнациональную рознь, призывающие к свержению строя. В общем, такой перформанс рядом, это напротив здания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Здесь стоит милиция, которая не мешает проводить эту акцию, так как разрешение было получено. И рядом со мной стоит Ольга Мирясова, активист «Автономного действия». Сейчас вот она расскажет, ради чего сюда, ради чего здесь собрались вот 10-15 человек.
Мы собрались сегодня около Следственного комитета, потому что мы хотим обратить внимание, что цитаты, которые похожи на лозунг «Свободу не дают, ее берут», есть практически в очень большой части произведений литературы, которые есть в школьной программе. И наши эксперты, в кавычках, зачитывая эти цитаты, показывают, что, собственно, всю школьную программу надо запретить, всю литературу надо ликвидировать, если исходить из того, что лозунг «Свободу не дают, ее берут», является экстремистским.
Это была активистка «Автономного действия» Мирясова. Вот этот перформанс, он продолжается, они продолжают читать книги, точнее говоря, цитаты приводить, и эксперты, значит, берут эти книги и кидают такую своеобразную топку. Это такой сделан каркас из ящиков, олицетворяющий такую печь, где якобы сжигаются эти книги. Александр?
Мумин, спасибо. Я напомню, что мой коллега Мумин Шакиров рассказывал о том, как проходит сейчас в центре Москвы у здания Следственного комитета при прокуратуре акция в поддержку Новороссийского комитета по правам человека, который власти собираются закрыть по обвинению в экстремистских призывах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В современной Чечне Ахмата Кадырова официально именуют первым президентом республики. Тем самым его ичкерийские предшественники Дудаев, Яндарбиев и Масхадов как бы посмертно лишаются этого звания. День рождения Ахмата Кадырова провозглашен днем памяти первого президента Чеченской республики. Главной республиканской наградой является орден Кадырова. Именем Ахмата Кадырова названа главная мечеть Грозного, центральный проспект Грозного, государственный музей, спорткомплекс имени Ахмата Кадырова строится сейчас в Грозном. А также имя Ахмата Кадырова увековечено и за пределами республики. Например, в его честь названа улица в Москве. Так что снос на прошлой неделе памятника Ахмату Кадырову в присутствии его сына Рамзана не означает изменения отношения к этой политической фигуре в современной Чечне. Так полагает автор комментария, представленного сегодня в нашей рубрике «Политика онлайн». Рубрику подготовил Андрей Шароградский.
Культ старшего Кадырова лишился только одного из многочисленных атрибутов, причем далеко не самого главного, пишет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Что касается памятника, то он был установлен в президентство не Рамзана Кадырова, а его предшественника Алу Алханова, которого же сам Рамзан позднее вытеснил из республики. Сейчас Алханов занимает пост заместителя министра юстиции в федеральном правительстве. Тогда Алханов пытался всеми силами силами подтвердить свой статус продолжателя дела Ахмата Кадырова. Кроме установки памятника, он стремился продемонстрировать свою лояльность кадирийскому тарикату, ордену в суфийском исламе, представителями которого являются члены семьи Кадыровых. Незадолго до своей отставки он дал интервью, в котором рассуждал о роли в кавказской истории имама Шамиля и его современника Кунта Хаджи. По словам Алханова, Шамиль, несмотря на то, что пролил реки крови, отправился в почетную ссылку, а миротворец Кунта Хаджи окончил свои дни в холодной Сибири. Аналогия с Шамилем могла быть истолкована как намек на то, что боевики, не так давно воевавшие с Россией, вновь получили в руки оружие в качестве сотрудников МВД, уже тогда контролировавшегося Рамзаном. А Алханов, всегда находившийся на российской стороне, не получил поддержки со стороны федерального центра. Инициировав снос памятника своему отцу, Рамзан избавляется от, кажется, последнего наглядного свидетельства деятельности Алханова в республике.
Исчезновение из центра Грозного скульптуры работы Зураба Церетели не может считаться признаком конца культа Ахмата Кадырова. Все остальные объекты, названные в его честь, никто переименовывать не собирается, отмечает Алексей Макаркин.
Вместо памятника будет построен новый в честь погибших в борьбе с террористами. По словам Кадырова, на новый памятник в виде специально высеченной в Карелии 70-тонной скалы будут нанесены тысячи имен милиционеров, чиновников, священнослужителей и обычных граждан. Разумеется, почетное место и в этом мемориале будет уделено Ахмату Кадырову, но одновременно будут отмечены заслуги представителей других тейпов, кланов Чечни, члены которых погибли, сражаясь на стороне отца и сына Кадыровых. Чеченское общество по своей природе полицентричное, и такой знак внимания может быть оценен, тем более, что он сопровождается демонстративным сносом единоличного кадыровского памятника. Рамзан Кадыров делает эффектный шаг, который может оценить общество, которому, в принципе, свойственны яркие жесты. В глазах европейцев, в том числе русских, он уничтожает своего отца, тогда как с точки зрения чеченцев дело обстоит иначе. Впрочем, мнение русских волнует лидера Чечни все меньше. Теперь в большей степени уже не он зависит от центра, а сам федеральный центр вынужден следовать за этим политиком, которому в современной Чечне уже не видно альтернативы.
Рамзан Кадыров ожидал оптимального момента для такого эффектного со стороны хода, и, судя по всему, он его дождался, полагает Алексей Макаркин.
Это то время, когда ему необходимы союзники. Это то время, когда он выступает в качестве консолидатора чеченского общества. Понимаете, он ведь прекрасно понимает, что можно там некоторое время держаться на силовом ресурсе, держаться на штыках, но длительное время на штыках держаться невозможно. Необходимы разные аргументы, необходимы разные технологии, в том числе и технология консолидации. Разумеется, тех, кто готов консолидироваться и хочет консолидироваться под его руководством. То есть, допустим, за пределами этой консолидации остались его реальные конкуренты, те же самые братья Мадаевы, к примеру. Но те, кто готов признать его руководство, с теми он готов договариваться, тем, надо показывать знаки внимания и своим, в том числе и тем чеченцам, фамилии родственников которых будут увековечены на будущем мемориале, который будет поставлен в Грозном вместо памятника Кадырову. Рамзан готов говорить и с теми экс-сепаратистами, которые готовы признать его власть и его в качестве президента Чечни, включая и такую одиозную для российской власти фигуру, как Ахмед Закаев. То есть Рамзан в этом смысле достаточно уже опытный политик и готов на те решения, в том числе имиджевые, которые способствовали бы развитию его образа как консолидатора чеченского общества. Здесь, как вам сказать, здесь нет одномоментных шагов. Здесь есть общее отношение. Отношение общества к человеку. Вот, знаете, такого какого-то шага, что все вдруг встали, выступили и сказали, что мы тебя поддерживаем и так далее, но так не происходит. Просто меняется отношение общества к человеку. То есть снимается какая-то негативная эмоция, снимается раздражение. Почему он главный, а чем я как бы уступаю ему и так далее. В общем, это длительный, достаточно трудоемкий процесс, особенно в таких традиционных обществах, которыми, собственно, является общество Российского Северного Кавказа, включая, разумеется, и чеченское общество. Так что это процесс длительный, но Рамзан, видимо, это осознает.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Культ без одного атрибута». Публикация на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты отказываются от планов размещения элементов противоракетной обороны в Европе, ракет-перехватчиков в Польше и радаров в Чехии. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16, ранены более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил, еще трое итальянцев ранены. Остальные погибшие и пострадавшие местные жители. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На севере Йемена, где правительственные силы ведут борьбу с шиитскими повстанцами, в результате авиаудара в среду погибли около 80 человек. По словам свидетелей, большинство мирные жители. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» с сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названо снижение объемов перевозок. Конституционный суд Молдавии признал законным назначение спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Москве впервые открылась выставка, целиком посвященная истории почти 200-летнего жостовского промысла. Знаменитые жостовские подносы относятся к семье русских лаков. Их ближайшие родственники – это миниатюры Федоскина, Мстеры и Палиха. Выставку сейчас показывают в Фонде народных художественных промыслов в Российской Федерации. На этой выставке сегодня побывала и корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Большая часть экспонатов выставки – это старинные и современные расписные металлические подносы, но также здесь представлены изделия из папье-маше, к примеру, круглая шкатулка с жанровой сценкой на крышке. Это не случайно, она тоже сделана в подмосковной деревне Жостово, говорит куратор выставки Людмила Шевракова.
Когда только формировалось то, что мы сейчас называем жостовским промыслом, то, что мы представляем в виде кованых подносов, расписанных великолепными цветами, когда-то это начиналось именно с материала папье-маше. Недалеко находилась деревня Федоскина, наверняка тоже всем известная, знаменитая лаковыми шкатулками. И в Жостово также делали самые разные изделия именно из папье-маше. Это были и шкатулки, и подносы. То есть самые первые подносы были сделаны именно из папье-маше.
Это когда было?
Это первая четверть, наверное, 19 века. То есть даже можно сказать, что где-то до середины века еще какие-то существовали отдельные изделия, уже не подносы, а шкатулки, расписанные в стиле духи лаковых и миниатюр. А вот кованые подносы в итоге взяли верх, потому что было уже открыто великое множество в городах питейных заведений, трактиров. Подносы становились все востребованнее, и все-таки промысел основан прежде всего на определенном доходе, поэтому лаковые шкатулки перестали выпускать, а стали выпускать только кованые подносы.
Это значит, что поблизости, в соседних деревнях, не было такого промысла. Они заполнили, как сейчас бы сказали, потребительскую нишу.
Самое интересное, что наоборот, то есть в одной из деревень возник этот промысел, а все окружающие деревни его подхватили. К 1870 году в 6 рядом находящихся деревнях находилось 22 артели, производящие подносы.
И вот в конце концов сложился жостовский канон. Каковы его приметы?
Мне кажется, если спросить, наверное, каждый скажет, как должен выглядеть жостовский поднос. Что он черный, лаковый, он расписан яркими-яркими фантазийными цветами. Наша выставка показывает, что он может быть к тому же и другим. Вот этот канон сложился только в 30-е годы 20 века. На самом деле, не изначально он выглядел именно таким образом. В 19 веке наиболее ценились подносы с жанровой живописью. власти. Наиболее распространены были тройки, девушки у околицы, чаепития. И отдельные подносы на нашей выставке как раз показывают это направление. У кого-то это может быть белый фон, у кого-то голубой, у кого-то розовый.
Настоящий жостовский поднос, он достаточно прочен? Или те вещи хорошей сохранности, которые из старых вещей мы здесь видим, они просто не использовались в быту?
В основном те вещи, которые мы видим на выставке, не использовались в быту. У нас есть один поднос, который нам действительно пришел, можно сказать, из трактира, и видно, что у него была, наверное, тяжелая трудовая жизнь, потому что состояние у него подтверждает это. И вот он стоит под самоваром. Мы хотели продемонстрировать, что он был в работе. И видите, вот до определенного времени подносы всегда были с ручками, для того, чтобы их было удобно носить. Частенько в эти ручки продевали рушники, завязывали на шею, если он был очень тяжелый. Потому что, согласитесь, все-таки и самовары, и посуды порой могут прилично весить.
И рисунок у него, особенно посередине, действительно стертый.
Да, видимо, именно там стоял самовар, и, соответственно, он уже не выдержал этого. Все-таки горячие самовары тогда разогревались прямо на месте. Но, тем не менее, технология такова, что если вы пользуетесь подносом, то, в принципе, с ним многие годы ничего не должно случиться. Ну, если, конечно, вы сознательно его там не царапаете, не бьете по нему молотком, а используется именно вот в таких целях, для которых он и предназначен. Для чайной посуды, для того, чтобы подать что-то на стол, ничего с подносом не должно случиться. Его 3 раза покрывают лаком, его закаливают. Роспись тоже обязательно проходит обжиг. Вы спокойно можете пользоваться подносом, не боясь, что он как-то сильно пострадает от ваших действий.
Какой должна быть изнанка у настоящего жостовского подноса?
Конечно, она не покрыта лаком. Но на любом жостовском подносе стоит клеймо, и даже не одно. Их 2 клейма стоят. Я могу вам сказать, что на них написано. На одном клейме написано, что жостовская фабрика декоративной росписи, а другое, такое как бы фантазийное клеймо, символическое, скорее всего, это ваза с букетом. То есть вы сразу можете понять, что это вот настоящее жостовское изделие.
Разъясняет Людмила Шевракова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в ПАСЕ за невыполнение резолюции по Грузии? Об этом говорим с исследователем Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Как всегда, этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую также подготовила студия «Радио Свобода», «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Согласно опросу агентства Associated Press, большинство американцев решительно отвергают идею государства как собственника частных компаний, которому угрожает крах. 60% опрошенных высказались резко против такой меры. Инициативы президента Обамы по спасению автомобильных концернов, крупнейшей страховой компании, ипотечных и коммерческих банков внушили американцам больше недоверия к исполнительной власти. 3/4 респондентов заявили, что президентские полномочия в экономической области не должны быть увеличены за счет полномочий судов и Конгресса, ради того, чтобы президент мог принимать оперативные решения в критических ситуациях. Насильнику и убийце, приговоренному к смертной казни за убийство 14-летней девочки, нанесена глубочайшая физическая и моральная травма в результате затянувшейся неудачной попытки исполнения приговора. И он заслуживает пощады, заявил в среду адвокат 53-летнего Ромала Брума. В течение 2 часов тюремные медики безуспешно пытались найти вены приговоренного. Казнь Вагая проводится путем летальной инъекции. Они списали свою неудачу на то, что вены приговоренного были деформированы в результате многолетнего применения наркотиков. Губернатор штата в небывалом шаге отложил казнь на неделю. Юристы сомневаются, что призывы адвоката сработают, поскольку Верховный суд подтвердил законность такого способа казни. Тюремному начальству придется найти более искусных специалистов, способных обнаружить вены приговоренного.
Американские врачи готовы к защите новой вакцины против свиного гриппа от обвинений в том, что она стала причиной инфарктов, инсультов, неудачных родов. Они ожидают, что любое проявление симптомов нездоровья в течение 2 недель после прививки будет списано на счет новой вакцины и наполнит кабинеты врачей напуганными пациентами. Всемирная организация здравоохранения разделяет это беспокойство. Ее представители заявляют, что они будут внимательно следить за применением вакцины и возможными побочными эффектами. Пока у специалистов нет сомнений по поводу ее эффективности и безопасности. К 8 годам тюремного заключения был приговорен иммигрант из России, миллионер, семейный человек, формально занимавшийся торговлей автомобилями. В свободное время он принимал участие в организации секс-туризма, рассказывает Владимир Морозов.
Андрей Могилянский помог создать и финансировать веб-сайт для секс-туризма, который сводил клиентов из разных стран с российскими детьми. В письме в суд две девочки сообщили, что Андрей Могилянский изнасиловал их, когда им было, соответственно, 13 и 14 лет. Осужденному 39. Его состояние оценивается в сумму от 5 до 10 миллионов долларов. Экспорт автомобилей приносил Могилянскому более 700 тысяч в год. Друзья по Колумбийскому университету вспоминают его как умницу и прекрасного человека. До ареста он с женой и 3 детьми жил недалеко от Филадельфии. Жена называет его любящим мужем и отцом. «У меня такое ощущение, будто все это совершил не я», — заявил Могилянский на суде. «Не пойму, как я мог это сделать». После отбытия 8 лет заключения его ожидает 15-летний испытательный срок. Дело Могилянского — прямое следствие принятого в 2003 году так называемого закона о защите. Он, в частности, дает основания для судебного преследования американских граждан за сексуальные преступления, совершенные за границей. На основании этого закона произведено уже более 70 арестов. Так, недавно в Лос-Анджелес были доставлены задержанные в Камбодже Рональд Баяджан, Эрик Питерс и Джек Спорич. Все трое обвиняются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На подобных процессах не раз выступал капитан полиции Као Тия из Пномпеня. Педофилы из разных стран привыкли думать, что Камбоджа — это лес, в котором можно спрятаться от правосудия. Но это время кончилось. Рон Дан, главный следователь международной юридической миссии в Камбодже, подтверждает, что еще 2 года назад эта страна была основным пунктом назначения для любителей сексуального туризма. Но теперь... Педофилы знают, что полиция за ними следит, что их могут под арестом вернуть в США или другую страну для следствия и суда. Теперь педофилы перебираются из Камбоджи в Коста-Рику, Гватемалу, Руанду, Боснию. Там пока нет эффективной полиции и судебной системы. В калифорнийской тюрьме ожидает приговора капитан морской пехоты в отставке Майкл Пепе. Он признан виновным в том, что, работая учителем в Камбодже, занимался сексом с детьми. Некоторые из пострадавших девочек дали показания о том, что он одурманивал их наркотиками, связывал, бил и насиловал. По словам юриста Томаса Брайана, Пепе может получить до 30 лет тюрьмы за каждую жертву.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, интересные темы следующего часа. Мнение экспертов российских и американских на такую забавную тему. Сможет ли президент России Дмитрий Медведев пообщаться с американскими диссидентами, если он сможет найти таковых во время визита в Америку? Кроме того, конечно, мы вернемся к теме отказа США от размещения элементов своей ПРО в Европе, и вас ждет новая история Запада и Востока, на этот раз из Центральной Азии. Будут и другие репортажи, и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эпопея злосчастного сухогруза Arctic Sea получит сегодня продолжение.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Медведев занялся поисками американских диссидентов.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин считает Мосгордуму учреждением неброским, но важным.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».